я совершенно не хочу дискредитировать какие-то отдельные вакцины, тем более наши. Я считаю, между прочим, то, что делает Гейтс, на 4 порядка более вредно. Я понимаю, какие идут игры на этом медицинском рынке и кто на нем будет играть во что-то не то. Я просто говорю слова, которые когда-то маркиз де Поза сказал королю Филиппу. «Сир, дайте человеку свободу мысли». Не свободу действий, не свободу инвестиций, не свободу охаивать, свободу мысли. Соберите честно всех, кто думает разное. Дайте им высказаться. Создайте национальную дискуссию по вопросу. Не ошельмовывайте ученых, которые хотят идти своим путем. Это их святое и единственное право – идти любым путем. Когда это не происходит, я спрашиваю, почему? Если так затыкают рот Трампу, так что, он на самом деле выиграл? А иначе зачем так рот затыкать? Ведь нужен честный выигрыш. Так откройте карты. Что же вы по любому поводу кляп в рот вставляете и руки скручиваете? Если вы твердо уверены, что вирус естественный и все, так дайте возможность дискутировать. Если бы так затыкали рот противникам классической ньютоновской механики, не было бы ни Эйнштейна, ничего, что было бы рядом с ним. Что это за новый мир? Затыкание рта. Я же не говорю, что те, кому затыкают рот, правы. Я отстаиваю их право быть неправыми. Вот есть такая организация, французский национальный центр научных исследований. Это аналог нашей Академии наук. Внутри этой организации, в том ее сегменте, где занимаются архитектурой и функциями биологических макромолекул, о макромолекулах я еще буду говорить, да? Это передний край современной науки, да? Есть люди, которые специальным образом занимаются вирусологией именно на стыке собственной вирусологии и молекулярной биологии. Ну, вот есть эта сфера. Есть французский очень высокий, так сказать, вариант Национального центра исследований. И есть такой университет Экс-Марсель, основанный в 1409 году графством Прованса. Это крупнейший во франкоговорящих странах академический институт. В нем 80 тысяч студентов. В нем 10 тысяч иностранных студентов из 128 стран. У него огромный бюджет – 750 миллионов евро. Среди закончивших этот университет три лауреата Нобелевской премии. Остальных даже перечислять не буду. Это супер респектабельно во Франции. Это передний край вирусологии. И вот старший научный сотрудник данной организации, вирусолог Этьен де Кроли начинает размышлять по поводу ковида. Значит, это все CNRS News, да? Сентябрь 2020 года. Еще раз напоминаю, что это CNRS – это французский национальный центр научных исследований. Это не где-то в желтой прессе печатается. Спустя почти год после того, как был выявлен коронавирус SARS-CoV-2, исследователям еще предстоит определить, как он перепрыгнул через виды, чтобы заразить людей. Слушайте меня. Перепрыгнул через виды, чтобы заразить людей. Вопрос. Если установлено, что COVID-19 произошел от летучих мышей, почему до сих пор ведутся такие споры о его происхождении? Этьен де Кроли отвечает. Поскольку пока не было продемонстрировано ни одного случая эпидемии, вызванной прямой передачей вируса от летучей мыши к человеку, считается, что передача человеку, скорее всего, произошла через промежуточный вид хозяина, в котором вирус мог развиваться и приходить в формы, способные заразить клетки человека. Таким образом, продолжаю цитировать вирусолога французского, SARS-CoV-2 мог возникнуть в результате множественных рекомбинаций среди различных коронавирусов, циркулирующих панголинов и летучих мышей, что привело к адаптации, которая делает возможной передачу человека. В этом случае вторичной причиной пандемии COVID-19 мог быть контакт с промежуточным хозяином, возможно, животным, проданным на рынке в Ухане, Китай. Однако эта гипотеза вызывает много вопросов. Прежде всего, география. Образцы вируса у летучих мышей были собраны в Юннане, почти в 1500 километров от Ухани, где началась пандемия. Существует также экологическая проблема. Летучие мыши и ящеры обитают в разных экосистемах, поэтому трудно представить, что их вирусы могли рекомбинировать. Что наиболее важно было отмечено, что степень идентичности между последовательностями SARS-CoV-2 и последовательностью ящеров достигает всего 90,3%, что намного ниже, чем то, что обычно наблюдается между штаммами, заражающими людей, и теми, которые заражают вторичных хозяев. Вирусолог, который очень боится за свою репутацию, западный, насквозь респектабельный, говорит, я цитирую, однако большинство исследователей теперь думают, что панголин, вероятно, не сыграл никакой роли в появлении SARS-CoV-2. Вопрос, есть ли указания на других кандидатов на роль промежуточного хозяина? Ответ. До сих пор не было выделено никакого промежуточного вируса. Из-за отсутствия убедительных доказательств относительно последнего животного-посредника перед заражением человека, некоторые источники предполагают, что вирус мог преодолеть видовой барьер после инцидента в лаборатории или даже быть искусственным. Вопрос. Вы думаете, что SARS-CoV-2 вырвался из лаборатории? Ответ. Эту гипотезу нельзя исключать, учитывая, что SARS-CoV, появившись в 2003 году, вырывался из лабораторных экспериментов как минимум 4 раза. И мы это знаем. Кроме того, коронавирусы были основной областью исследований в лабораториях рядом с зоной вспышки SARS-CoV-2, где исследователи, среди прочего, изучали механизмы, участвующие в преодолении видового барьера. Однако в настоящее время анализы, основанные на филогенезе полных геномов вируса, не дают четких выводов об эволюционном происхождении SARS-CoV-2. Как упоминалось ранее, такой штамм еще не обнаружен. Год они его обнаруживают. Ищут черного кота в черной комнате, которого нет. Второй сценарий заключается в том, что это может быть коронавирус, отличный от SARS-CoV или MERS-CoV, который адаптировался к людям несколько лет назад и распространился относительно незаметно, пока недавняя мутация не обеспечила более частую передачу от одного человека к другому. Чтобы подтвердить эту гипотезу, нам нужно будет проанализировать образцы вируса у людей, умерших от атипичной пневмонии в зоне вспышки до того, как разразилась пандемия. Наконец, SARS-CoV-2, возможно, произошел от вируса летучих мышей, выделенного учеными, собиравшими образцы, которые затем адаптировались к другим видам во время исследований на животных моделях в лабораториях. Вопрос. Нет ли риска, что эта последняя гипотеза может поддержать теории заговора о пандемии COVID-19? Ответ. Изучение происхождения SARS-CoV-2 – это научный процесс, который нельзя приравнивать к теории заговора. В то же время я хотел бы подчеркнуть тот факт, что до тех пор, пока не будет идентифицирован промежуточный хозяин, научное сообщество не может исключить возможность случайной утечки. Вопрос о естественном или синтетическом происхождении SARS-CoV-2 нельзя ставить в зависимость от политической повестки дня или коммуникационной стратегии. Он заслуживает изучения в свете имеющихся в нашем распоряжении научных данных. Но этого же и нет. У меня возникает вопрос, почему этого нет? И почему этого нет в такой вопиющей степени? Наши гипотезы также должны учитывать то, что вирусологические лаборатории способны делать на этом этапе. И тот факт, что манипуляции с потенциально патогенными вирусными геномами являются обычной практикой в некоторых лабораториях, в частности, для изучения того, как вирусы преодолевают видовой барьер. Вопрос. Действительно, многие веб-сайты, муссирующие теории заговора, повторяет утверждение Люка Монтанье, который объяснил, что SARS-CoV-2 – это вирус химера, созданный в китайской лаборатории, помесь коронавируса и вируса иммунодефицита человека, ВИЧ. Это серьезная теория? Ответ. Во всяком случае, его, этого Люка Монтанье, уже не воспринимают всерьез специалисты, опровергающие его основные выводы. То есть его сожрали. И черед мой. Тем не менее, это мое пояснение. Тем не менее, он основан, вывод Люка Монтанье, на серьезном наблюдении, которое важно для понимания механизма заражения SARS-CoV-2. Было обнаружено, что ген, кодирующий белок ШИП, содержит 4 вставки коротких последовательностей, которые не встречаются в большинстве генетически похожих коронавирусов человека. Эти вставки, вероятно, придают белку ШИПу SARS-CoV-2 исключительные свойства. Структурные исследования показывают, что первые 3 вставки расположены на открытых участках белка S и таким образом, вероятно, играют роль в том, как вирус уклоняется от иммунной системы хозяина. Остается 4-я вставка, которая образует сайт расщепления фулиновой протеазы в SARS-CoV-2, не обнаруженный в других вирусах семейства SARS-CoV. Следовательно, нельзя исключить возможность того, что эта вставка является результатом экспериментов, направленных на то, чтобы позволить животному вирусу перейти от этого вида человеку, поскольку хорошо известно, что этот тип вставки играет ключевую роль в распространении многих патогенов у людей. Исследователи, изучающие происхождение вставок, сообщили в предварительной публикации, что эти последовательности белка ШИПа SARS-CoV-2 обнаруживают тревожное сходство с последовательностью фрагментов вируса ВИЧ-1. Статья, подвергшаяся резкой критике за методологические недостатки и ошибки интерпретации, была удалена с сайта. Этот постулат остался бы несущественным, если бы его не возродил Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии физиологии и медицине за его работу по ВИЧ. В апреле 2020 он заявил, что эти вставки произошли не в результате естественной рекомбинации и не случайно, а в результате преднамеренных манипуляций с генами, вероятно, в ходе исследований по разработке вакцин против ВИЧ. Эти утверждения были снова опровергнуты биостатистическим анализом, который показал, что сходные последовательности ВИЧ и SARS-CoV-2 слишком короткие. От 10 до 20 нуклеотидов из 30 тысяч для генома. И что сходство, скорее всего, является случайным. Между тем, столкнувшись с трудностями в понимании происхождения этого патогенеза, мы провели филогенетический анализ в сотрудничестве с биоинформатиками и филогенетиками. Их результаты показывают, что 3 из 4 вставок, наблюдаемых в SARS-CoV-2, могут быть обнаружены в более старых штаммах коронавируса. Наши исследования ясно показывают, что эти последовательности появились независимо в разное время в эволюционной истории вируса. Эти данные опровергают гипотезу о недавнем и преднамеренном введении в лаборатории этих 3 последовательностей. Остается 4-я вставка. Нельзя исключить возможность того, что эта вставка является результатом экспериментов. Вопрос. Они постепенно обалдевают, эти журналисты, потому что они понимают, что за них взялись серьезно. Как мы можем узнать наверняка? Ответ. Геном SARS-CoV-2 – это комбинаторная загадка. И более глубокий биоинформационный анализ может выявить возможные следы генетических манипуляций, которые предполагают экспериментальное происхождение. В любом случае, является вирус естественным или нет, сам факт того, что этот вопрос теперь может быть серьезно рассмотрен, требует критического обзора инструментов реконструкции методов, используемых в современных исследовательских лабораториях, и их потенциального использования в экспериментах по усилению функции. Сегодня любая лаборатория может получить или синтезировать последовательность гена. Менее чем за месяц можно создать функциональный вирус с нуля, используя последовательности, имеющиеся в базе данных. Кроме того, были разработаны инструменты для манипуляции генами, которые являются быстрыми, простыми в использовании и недорогими. Они обеспечивают впечатляющий прогресс, но в то же время увеличивают риск и возможные последствия инцидента, в частности, в экспериментах по усилению функциональности вирусов с пандемическим потенциалом. Понятно, о чем идет речь? Эксперименты идут о чем? Об усилении способности этих вирусов заражать людей. о преодолении барьеров, которые не дают заражать. Причем речь идет о вирусах с пандемическим потенциалом. Вопрос. Вам импонирует мораторий или запрет на подобные исследования? Ответ. Я не сторонник прямого запрета. Дело не в том, чтобы стерилизовать исследования, а в более тщательном изучении соотношений пользы и риска. Гражданское общество и научное сообщество должны немедленно пересмотреть практику экспериментов по усилению функциональности и искусственной адаптации вирусных штаммов в промежуточных животных хозяевах. На мой взгляд, эту рискованную практику следует пересмотреть и проконтролировать со стороны международных комитетов по этике. Наконец, исследователи в этих областях должны более внимательно относиться к своей ответственности всякий раз, когда они осознают возможную опасность, связанную с их работой. Часто существуют альтернативные экспериментальные стратегии, которые помогут достичь той же цели при значительно меньшем риске. Вопрос. Разве эти стратегии еще не использовались? Ответ. Теоретически да. На самом деле мы часто не достигаем цели, особенно потому, что мы ученые. Не получаем достаточной подготовки по этим вопросам. Ничего себе. Вот что такое настоящий ученый. И потому что атмосфера конкуренции, царящая в мире исследований, поощряет быстрые, безумные эксперименты, которые на самом деле не принимают во внимание этические вопросы и не взвешивают потенциальные риски проекта. В магистерской программе, которую я преподаю по вирусной инженерии, я в течение 10 лет давал теоретическое упражнение, которое состоит в представлении процесса, который дал бы ВИЧ возможность инфицировать любую клетку в организме, а не только лимфоциты. Хотя большинство студентов могут придумать эффективный метод создания потенциально опасного химерного вируса, они сосредотачиваются исключительно на эффективности этого метода, никогда не уделяя внимания возможным последствиям его применения. Моя цель здесь как учителя – рассказать им о проблемах, и показать им, что во многих случаях можно создать экспериментальные системы, которые столь же эффективны, но предлагают лучший контроль над биологическими рисками. Начиная с самого начала образовательного процесса, нам необходимо обучать будущих биологов всегда оценивать риск и социальную значимость своих исследований, какими бы инновационными они ни были. Ну что, это очень благородная статья, научная и качественная, в которой говорится следующее. Люка Монтаньева уже сожрали. Вы его дискредитировали на корню за ту правду, которую он сказал. Я же вам говорю следующее. Первое. У вас нет промежуточного животного. Поэтому естественную, зоонозную версию вы не можете отставить как абсолютную. У вас его нет. А того, которого вы выдвинули, чтобы быстро всех взять на хапок, нельзя рассматривать в качестве такового. Все. У вас его нет? Вы год маетесь всем научным сообществом, найти не находите? Это первое. Второе. Люк показал там 4 ВИЧ-вставки, 4-я из которых никакой эволюционной быть не может. А она главная. Поэтому вы, конечно, его сожрали. Может быть, и меня сожрете. Но рано или поздно тихая научная правда будет сказана. И третье. Я ни на чем не настаиваю. Я хочу, чтобы рассматривались все гипотезы, включая лабораторную утечку или искусственность. И я совершенно не утверждаю, что если это так, то это заговорщики соорудили нечто смертельное и специально распылили по миру. Это делают многие лаборатории. Идут утечки и все остальное. Все заняты ради того, чтобы получить научные результаты увеличением смертоносности патогенных вирусов, причем включая тех, которые пандемичные. Ну, заняты же, я знаю. И это так легко делать. Надо какую-то на это надеть этическую узду. И, наконец, последнее. Но уж если этим занимаются военные, то на них надеть этическую узду нельзя. Они хотят убивать. Их задача убивать. И кто вам сказал, что эта утечка не произошла у них? почему это все как-то сопрягается, и как сопрягается, с вакцинацией. Все базируется на том, что антитело удалит антиген, то есть заболевание, и спасет от инфекционного заболевания. А если эти антитела каким-то образом мобилизовать, то вот тогда можно спасать от заболевания. Вопрос возникает в том, как их мобилизовать. С этим сразу сопрягается вопрос о том, а что они такое? Ну, антитела, что они такое подробно? Какие они бывают? И, наконец, третий вопрос о том, а всегда ли они занимаются этим? Всегда ли эти антитела съедают антиген, то есть заболевание, и спасают? Или они могут работать так спасительно, иначе? Когда и с какими антигенами они начинают работать иначе? Почему провалились все эти вакцинации именно в сфере СПИДа и всего, что с ним связано? А тут вставки СПИДа. Когда и в иных случаях проваливаются вакцинации? Какова мера их спасительности, когда речь идет о бактериях и вирусах? Какие вирусы и как им сопротивляются? И что эти вирусы еще с ними могут делать, с этими антителами? Но для этого надо знать, что такое антитела, какими они бывают, как они функционируют спасительно, а как они функционируют губительно. Все это вместе надо знать. А знать это, как я убежден, можно, если речь идет не об узком специалисте, а о системщике, только если ты рассматриваешь историю вопроса. Мы уже убедились с вами, что первым из тех, кто начал выявлять клеточный иммунитет, был Мечник. Но он был первым и далеко не единственным. И для того, чтобы прийти к современному состоянию, когда мы можем рассматривать все сразу, и спасительность антител, и их природу, и их губительность, их патологическое воздействие, и разделить, где, как это происходит, и обсудить, что можно делать, кроме этих антител. А вакцины – это все, что связано с активизацией антител. Надо пройти весь путь вместе с человечеством. Более быстро и более конспективно, но обязательно пройти весь путь от Мечникова дальше по всем основным вехам. Первой вехой был Мечников. Это была первая клеточная концепция иммунитета. Что дальше? Каковы следующие вехи? Вторая концепция иммунитета, дающая свой ответ на вопрос о том, как распознается нечто, именуемое антигеном, то есть враждебным материалом, и как организм защищает себя от распознанного, была сформулирована выдающимся немецким ученым Паулем Эрлихом. Эрлих работал в Берлинском институте имени Роберта Коха и получил в 1908 году совместно с Мечниковым Нобелевскую премию за работу в области иммунологии. Эрлих считается основоположником химиотерапии. Свою концепцию иммунитета он создавал, изучая кровь животных, зараженных различными бактериями. Опять-таки бактериями. Это было то время. В ходе исследований было установлено, что в крови больных животных появляются вещества, уничтожающие инородные частицы, способные осуществить негативное воздействие на жизнедеятельность организма. В 1891 году Эрих назвал противомикробные вещества крови антителами, по-немецки антикерпер. Керперами назывались бактерии. В ту эпоху подтвердить фундаментальную гипотезу Эрлиха было невозможно, и ее впору назвать прозрением. Прозрение же состояло в том, что эти антитела, которые Эрлих еще называл боковыми цепями, существует и до контакта организма с конкретным микробом. Позже наличие таких боковых цепей Эрлиха было доказано и было осуществлено детальное исследование того, что Эрлих назвал боковыми цепями, а его последователи – рецепторами лимфоцитов для антигенов. Считаю необходимым подчеркнуть, что и концепция Мечникова, и концепция Эрлиха – это достижение начала XX века, что нас от этих замечательных достижений отделяет уже более одного столетия, и за это время ужасно много изменилось и в иммунологии, и в микробиологии, и в молекулярной биологии, которой не было, и так далее, в вирусологии, которой не было. Но излагается концепция иммунитета так в популярных курсах, как будто бы преподают не ученые, работающие на переднем крае науки в 21 веке, а просто современники Мечникова и Эрлиха. Поэтому вы должны понять, что для определенного класса медиков, героических, прекрасно работающих и так далее, все остановилось там. Концепция Эрлиха, или иначе, концепция Эрлиха-Коха, получившая название гуморальной концепции, то есть концепции, опирающейся на процессы в жидких внутренних средах организма, в крови, лимфе, тканевой жидкости, в момент, когда она была создана, рассматривалась как концепция, противоречащая концепции Мечникова, получившей название клеточной или фагоцитарной концепции. Они боролись друг с другом. Спор между гуморальной и фагоцитарной концепцией продолжался более 20 лет. И именно этот спор сформировал иммунологию как науку. Причем на протяжении почти 30 лет сторонников гуморальной концепции было больше, чем сторонников концепции клеточной. Гораздо проще было зарегистрировать реакцию антигена-антитела в растворах, а с клетками научились работать не сразу. Но последователи Мечникова работали с клетками очень настойчиво. Они доказывали, что все не всегда сводится к тому, что происходит с кровью, хотя кровь и имеет существенное значение. Соратники Мечникова доказывали, что с кровью все может обстоять наилучшим образом, а при этом болезнь может развиваться. А что фагоциты и впрямь могут содействовать преодолению заболевания, а они не в крови. Наконец, были проведены исследования, в которых к бактериям осуществлялся допуск всей гуморальной субстанции, но не осуществлялся допуск фагоцитов. То есть все по Эрлиху шло, а по Мечникову нет. И оказалось, что в этом случае на бактерии не осуществляется необходимое воздействие. Борьба между гуморальной и клеточной фагоцитарной концепциями иммунитета была крайне острой. Мне бы хотелось, чтобы зритель этой передачи воспринял борьбу за понимание природы иммунитета, а значит, и за спасение людей, не как занудство безликих умников, а как увлекательную, великую человеческую трагедию, наполненную подвигами и страстями поистине. Причем трагедию, участники которой являются не только, как говорится, теперь компетентными специалистами, они являются еще и яркими индивидуальностями, вполне достойными вхождения в полузабытое человечеством мартиролог, подвижников, героев и мучеников. Итак, все началось с Мечникова, борьбы. Дальше шел этот Эрлих. Они вместе получали Нобелевскую премию за две совершенно разные концепции иммунитета, фагоцитарную и гуморальную. Они боролись за свою правду, полемизировали друг с другом, и все они надеялись, что они спасут человечество своей гуморальной или клеточной концепцией. Они близких своих хотели спасать, человечество хотели спасать, и человечество, затаив дыхание, следило за этим, ибо оно верило, что вот тут вот-вот сейчас его избавят от всех болезней, и возникнет универсальная одна супервакцина. Взял, уколол, и ходи здоровый всю жизнь, и ничего никогда не будет болеть. Эта надежда носила характер накаленной веры, которую впору сравнивать с религиозной верой у неофитов, у тех, кто начинают вкушать от плодов некой веры и загораются с невероятной силой. Так живо человечество первую треть XX века. Это происходило одновременно с становлением фашизма и другими процессами. И это было страстно. За этим следило общество. Все следили за этой полемикой. И никто не затыкал другому рот. Никто не орал. Заткнитесь, есть только гуморальное одни. Не сметь, есть только фагоцитарное. Шли яркие, страстные споры, те самые, которые только и могут привести к настоящему решению, ибо они основаны на свободе мысли. Те самые, которые теперь очевидным образом запрещены. Мечников, Эрлих. Как дальше это все развивалось и кто это развивал? Сэр Алмат, произношение имени варьируется, Эдвард Райт, британский ученый, занимавшийся созданием так называемых аутогенных вакцин, то есть вакцин, приготовленных из бактерий, содержащихся в организме самого пациента. Райт был военным медиком и хотел победить тифозную лихорадку в Индии. Он изобрел аутогенную вакцину против брюшного тифа, которая была успешно испытана на 3000 британских солдат, служивших в Индии. При том, что Индия той эпохи была чудовищным рассадником разного рода заболеваний. А соотечественники Райта, находившиеся в Индии, были естественным образом особо чувствительными к заболеваниям, привычным для населения этой южной страны, и умирали от этих заболеваний массово. Именно Райт сумел изменить ситуацию в том, что касалось смерти своих соотечественников от ряда заболеваний, именуемых до сих пор тропическими. И это помогло английским войскам спастись от погибели под названием брюшной тиф не только в Индии, но и во время Англо-Бурской войны, а также во время Первой мировой войны, когда Британия оказалась единственным участником этой войны, имевшим войска, иммунизированные против брюшного тифа. Как результат, это была первая военная кампания. Представляете себе, первая военная кампания в истории, в которой количество британских солдат, погибших от инфекции, стало меньше количества солдат, погибших от пуль. До этого момента от инфекции всегда гибли больше, чем от пуль. Такова трагическая история вопроса. Райт уволился из армии в 1902 году и стал профессором патологии в легендарной лондонской больнице Святой Марии. Там он проводил исследования вплоть до своего выхода на пенсию в 1946 году. В 1947 году он умер. Одним из помощников Райта, был легендарный Александр Флеминг, который в 1928 году открыл пенициллин, а в 1945 году получил Нобелевскую премию за открытие пенициллина. Во время Второй мировой войны новое лекарство позволило спасти множество жизней, вылечивая казавшиеся безнадежными случаи сепсиса и гангрены. После смерти Райта руководство тем подразделением, где Райт вел свои исследования на протяжении 44 лет, оказалось передано Флемингу. И теперь это подразделение называется Институт Райта Флеминга. Райт, как и другие иммунологи той эпохи, очень остро переживал конфликт между гуморальной и клеточной теорией иммунитета, то есть между теорией Мечникова, клеточной теорией, фагоцитарной, и теорией Эрлиха, кровяной теорией, гуморальной. А поскольку Райт дружил со знаменитым английским драматургом Бернардом Шоу, то он оказался выведен этим драматургом, написавшим пьесу «Дилемма доктора», посвященную конфликту теории иммунитета. В качестве одного из персонажей был выведен этот самый Райт под именем Колин Сариджон. Вот какой был масштаб дискуссии между клеточниками и гуморальниками. Аж Бернард Шоу по этому поводу пьесу он написал. И Райта, следующего после Мечникова и Эрлиха, вывел в этой пьесе в качестве отдельного персонажа. Иммунологи с конца 19-го по середину 20 века искренне страстно относились к сфере своих занятий как к реальному спасению человечества от всех заболеваний. И человечество напряженно следило за их деятельностью, надеясь на то, что его и впрямь спасут, вот прямо так, раз и от всех заболеваний, постигнув великую тайну иммунитета. Эта надежда опиралась на реальное спасение от самых разных заболеваний с помощью вакцин, создаваемых иммунологами. А поскольку речь шла о спасении человечества от очевидной погибели, то нужно было твердо знать, как именно осуществляется это спасение. Как осуществлять его более эффективно по отношению к большему количеству болезней. Что в человеческом организме обнаруживает погибель. Что с погибелью справляется. И как же именно происходит это спасение от погибели. Да, одни, такие как Пауль Эрлих, считали, что спасает то, что находится в крови. А другие, такие как Мечников, полагали, что спасают особые клетки. Но что же именно спасает на самом деле? Обнаружив, что спасение является достаточно близким, общество требовало от ученых побыстрее разобраться в природе спасения. Не спасти, наконец, причем от всего. Спасение же казалось близким от всего на свете. Спасайте! Так ведь нет. А одни говорят, что природа гуморальная, другие, что фагоцитарное. Спасение-то в чем? Уже обсуждавшийся мною Пауль Эрлих работал не на пустом месте. До него в 1890 году японский врач-бактериолог, один из первооткрывателей, возбудителя чумы, Шибасабура Китасато, и немецкий иммунолог Эмиль Адольф фон Беринг, создатель противодифтерийной сыворотки, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, кавалер Ордена Почетного Легиона, член высшего органа власти Пруссии, так называемого Тайного Совета, описали действие антител против дифтерии и столбнячного токсина. При этом Китасато уже фактически сформулировал теорию геморрального иммунитета, высказав гипотезу о том, что в сыворотке крови есть некий субстрат, способный взаимодействовать с чужеродными антигенами. Именно с опорой на идеи Китасато Пауль Эрлих выдвинул теорию так называемых боковых цепей. Боковыми цепями Эрлих называл рецепторы, находящиеся на поверхности клеток. Не имея современных возможностей в сфере исследований с помощью электронных микроскопов, Эрлих умозрительно выдвинул абсолютно верную идею, что эти рецепторы работают с токсичными веществами по принципу ключ, входящий в замок. Значит, то, что спасает, обладает рецепторами. Теперь эти рецепторы уже видят в электронный микроскоп, видят, как они шевелятся. Но Эрлих ничего этого близко не знал. И не только на кончике пера с помощью чистых умозрений выдвинул абсолютно верную и подтвержденную гипотезу наличия рецепторов, но и сказал, что эти рецепторы входят в антиген как ключ в замок, что они туда втыкаются определенным образом. Представляете себе масштаб открытия, сделанного без электронного микроскопа, без способности что-то увидеть. И так Эрлих и выдвинул гипотезу, подтвержденную о рецепторах, и выдвинул эту модель ключ-замок. И вот когда рецептор вставляется в замок токсина, тогда, сказал Эрлих, начинают вырабатываться антитела. Гораздо позже, в 40-е годы 20 века, эту гипотезу Эрлиха подтвердил один из основателей молекулярной биологии, американец Лайнус Полин, чьи исследования в самых разных областях науки, от квантовой механики до минералогии и иммунологии, существенно повлияли, в том числе и на наше представление об иммунитете. Но еще до Эрлиха, до того, как возникла иммунология как таковая, в 1872 году английские медики Тимоти Льюис и Дуглас Каннингем установили, что бактерии, вибрионы и бациллы, попав в кровь здорового организма, каким-то способом исчезают из нее. Но как и почему они исчезают? Ответ на этот вопрос был получен не сразу, но в итоге было установлено, что плазма и сыворотка крови могут склеивать и осаждать микробы. И что если осуществить вакцинацию, то эта способность, которую вместо того, чтобы назвать склеивающей и осаждающей, называют агглютинирующей и прецепитирующей, что в переводе на наш язык одно и то же, может возрастать. Вот кровь осаждает все эту гадость, да? А вы провакцинировали, она будет осаждать быстрее и больше. Затем выяснилось, что не только бактерии, их продукты, но и другие вещества, те самые антигены, могут вызвать выработку особых веществ, отвечающих за склеивание и осаждение враждебных человеку антигенов. Вот эти-то вещества и назвали антитела. Но если они есть, то именно они, а не какие-то фагоциты спасают людей от заболеваний. Нет, говорят другие, спасают именно фагоциты. Нет, отвечают им, спасают именно эти вот тела, которые находятся в крови. Иммунология захлебнулась в этом споре. И это ведь был не абстрактный спор. Выдающийся русский исследователь Георгий Норбертович Габричевский, один из основоположников отечественной микробиологии, был не только ученым, но и клиницистом-практиком, применявшим новые открытия для лечения людей. Он специально отправился в Европу за новыми знаниями. Он учился у Рерлиха, Коха, Мечникова, других специалистов. Габричевский доказал, что спирохеты, вызывающие возвратный ТИФ, могут растворяться в сыворотке крови без участия фагоцитов. И результаты его исследований Мечников признал, хотя и с некими оговорками, при том, что они противоречили его теории. Вот как жила наука. Вот какие были люди. И доказательство этого явления было для Габричевского вовсе не победой в каком-то абстрактном теоретическом споре. Габричевский создал производство противодифтерийной, противостолбнячной и противострептококковой сывороток, которые спасли людей. Его практика показывала, что спасает именно сыворотка крови, а не фагоциты. Другие ученые, исследуя другие заболевания, также убеждались в спасительности именно этой сыворотки крови. Ну так что, надо было остановить дискуссию, ввести инквизицию гуморальщиков, и на этом все бы кончилось, но ведь не тут-то было. В чем же тогда заслуга сэра Алмарта Райта и его сподвижников? Таких, как Стюарт Ранкин Дуглас, английский военный медик, работавший под началом Райта в Индии, потом занимавшийся борьбой с эпидемией в Китае. Потом этот Дуглас сам серьезно заболел в результате своей деятельности. Потом как-то вылечился и был принят Райтом на работу в больнице Святой Марии. Так вот, и Райт, и Дуглас были практиками, боровшимися с определенными заболеваниями и имевшими крупные заслуги в сфере излечения этих заболеваний. Они были военными медиками, которым никто бы не позволил парить в империях. Но именно они сделали потрясающее открытие, изменившее всю теорию иммунитета и примирившее фагоцитарную концепцию Мечникова и гуморальную концепцию Эрлиха. Райт и Дуглас показали, что антитела, находящиеся в крови, покрывают поверхность бактериальных клеток и тянут этих врагов в сторону фагоцита, где враг и подвергается окончательному уничтожению. И сказали, нет противоречия. В крови действительно находятся антитела. Эти тела облепляют вот так вот, да, эту самую антиген, то есть заболевание, частицу этого заболевания. Но они не просто облепляют и осаждают, они еще и тянут фагоциту. Говорит, иди сюда, теперь тебя эта кошечка фагоциты, эту мышь съест. Съела, хорошо. Снова иди сюда, кошечка, кушай, скушала. Райт и Дуглас назвали этот процесс абсонизацией от греческого снабжения пищей. Понятно, да? Значит, те, кто облепляют, снабжают пищей, то есть антигеном, фагоцит. Они вместе с военным медиком Уильманом Лейшманом ввели понятие апсонического действия, зависящего буквально от жадности, с которой антитела тянутся к микробу, и от чувствительности клетки к микробу. Они обнаружили, что апсонизация приводит к изменению свойств поверхности чужеродной клетки, этого врага, вторгшегося в человеческий организм, и что это изменение делает врага более доступным для фагоцитоза. Так было обнаружено, что фагоцитоз и гуморальные воздействия сосуществуют, они противоречат друг другу. И это сосуществование обеспечивает апсонизация. Райт и Дуглас впервые описали это в 1903 году. Выяснилось, что апсонизация является выделением особых веществ, которые покрывают поверхности враждебных антигенов и делают эти антигены более съедобными для фагоцитов. Апсонирующие вещества способны обнаруживать тот участок антигена, к которому легче всего присоединиться фагоциту.
Тем самым опционирующие вещества стимулируют прилипание и поглощение антигена и облегчают разрушение антигена фагоцитом. Отмечу, в этих клеточных взаимодействиях участвуют не только разного рода фагоциты, но еще и так называемые цитотоксичные Т-клетки и клетки-естественные киллеры, которые не пожирают антиген, а уничтожают свои зараженные клетки биохимическим способом. И это актуально для иммунитета при вирусных инфекциях. Эти же клетки могут играть важную роль в аутоиммунных заболеваниях. Но подробное описание этих процессов уведет нас слишком далеко в сторону. Только благодаря опционирующим веществам фагоцит распознает и поглощает лишь чужеродные, а не свои макромолекулы клетки.
Если опсоническая активность сыворотки понижена, а такая активность является измеряемым показателем, причем он часто находится ниже нормы, то могут происходить разного рода путаницы и сбивы, порождающие неприятные последствия. Причем с этими путаницами и сбивами можно бороться. Уже это давнее открытие, суть которого заключается в том, есть нормальная опсонирующая способность крови, да? Все, тогда фагоцит съест что надо, чужеродное, а не свое. Понижена эта способность, этот фагоцит начнет жрать свое, а не чужое. Я хочу, чтобы зритель понял, а возможно и ощутил всю напряженность этой борьбы внутри развития иммунологии, весь человеческий потенциал этой борьбы, всю меру ее страстности. Не противники вакцин обнаруживали все новые и новые хитросплетения, требовавшие все новых и новых корректив. Это делали сами вакцинаторы. Они молились на свои и чужие вакцины. Они их боготворили и одновременно разбирались в вопросе о том, почему одни в одних случаях действуют одним способом, а в других не действуют или действуют иначе. Причем эта борьба за большую эффективность вакцин имела еще и личный характер. Тот же Илья Ильич Мечников сначала обвенчался в Санкт-Петербурге со своей первой женой Людмилой Федоровной, которая была больна туберкулезом. Он надеялся вылечить Людмилу Федоровну, а она была больна настолько, что ее вносили на стуле в церковь, где проходило венчание. Вот какой масштаб человеческих личностей и творческих способностей, и страстности любовной, и всего прочего. Когда Людмила Федоровна умерла через 4 года после венчания, Мечников первый раз хотел покончить с собой. И это был не последний раз. Вот какой трагизм гамлетовский во всем этом присутствовал наравне с огромной силой научной мысли, страстности сердца. Из-за неурядиц в университете и серьезных проблем со здоровьем Мечников потом еще раз пытался покончить с собой. Он себя заразил бактериями брюшного тифа, находился на грани жизни и смерти, но в итоге выздоровел. И у него даже улучшилось зрение. Вот таких странных сюжетов очень много. Речь идет о героической борьбе за спасение людей с помощью вакцин, а также о том, как ведущие эту борьбу люди загорались, отчаивались, преодолевали отчаяние. Но речь также идет и о другом, о продирающемся сквозь надежды и отчаяние развитии человеческой мысли, пытавшись разобраться в том, почему в одних случаях вакцины срабатывают, а в других нет. Разбираясь в этом вопросе, ученые создали новые теории иммунитета. Вслед за третьей по счету апсонической теорией Райта и Дугласа возникла четвертая теория австралийского вирусолога Фрэнка Макфарлайна Бёрнетта, получившего Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1960 году. Бёрнетт являлся автором клонально-селективной теории иммунитета и первооткрывателем явления иммунотолерантности. Именно за открытие иммунотолерантности Бёрнетт получил Нобелевскую премию. Бёрнетт попытался выявить, каким именно образом иммунная система реагирует на очень разные антигены и враждебные организмы. Ведь таких врагов огромное количество, и уничтожение каждого из них требует создания специфических антител, которые должны опознать конкретных врагов, а не же антигены. Но мало опознать врагов, нужно еще и зацепить этого врага за нужное место. Такое место называется участком связывания антигена. Значит, это как бы антитело должно знать, куда она будет бить в антиген. Где участок связывания? Что же это за такие особые участки, вцепившись в которые, можно поволочь врага в нужном направлении? И кто и как в них вцепляется? То есть сначала говорили, там, врага берут и пожирают. Потом говорят, нет, его облепляют и нейтрализуют. Потом нет, его облепляют, подтягивают к пожиранию и пожирают. А потом говорят, а как? Как подтягивают? За что именно цепляются, чтобы подтягивать? Вот как развивалась мысль. Для начала мне придется предельно кратко и без особых искажений описать ту научную сферу, которая знакома большинству зрителей по краткому и не всегда достаточно внятному курсу так называемой органической химии. Уже в первой половине XIX века химики, создающие те или иные вещества, столкнулись с тем, что в ряде случаев в качестве побочного и нежелательного продукта химической реакции, осуществляемой с целью производства тех или иных веществ, возникают так называемые смолы. То есть вещества, вступающие в химическую реакцию, могут загадочным образом слипаться и давать в качестве нежелательного добавочного продукта эти самые смолы. Так химики впервые столкнулись с так называемыми полимерами, которые они и назвали смолами. Полимеры, кстати, смолами называют и до сих пор достаточно часто. Что же это за полимеры, которые при обнаружении раздражали в качестве помехи и без которых теперь наша жизнь невозможна? В 1920 году известный немецкий химик Герман Штаудингер возмутил коллег-химиков своей теорией, согласно которой существуют так называемые макромолекулы, имеющие очень высокую молекулярную массу. Работа Штаудингера, возмутившая его коллег, называлась «О полимеризации». В статье ученый утверждал, что одно из веществ, имеющих макромолекулярную структуру, а не обычную молекулярную структуру, тогда считалось, что макромолекулярных просто не существует, это натуральный каучук. Сколь бы крамольной ни казалась тогда идея Штаудингера о наличии макромолекул, повторяю, тогда никто не считал, что существуют таковые. Его адресация к макромолекулярной структуре натурального каучука не могла не вызвать внимания. Потому что Германии был до зарезу нужен искусственный каучук, без которого не могла существовать военная промышленность Германии. А достаточного доступа к натуральному каучуку Германия не имела и не могла произвести натуральный каучук на подконтрольной ей территории в достаточном количестве. Не вдаваясь в детали, могу сообщить зрителю, что, к примеру, молекулярная масса воды определяется суммой из двух атомных масс водорода и одной атомной массы кислорода. И эта атомная масса водорода равна 1, а атомная масса кислорода – 16. Соответственно, молекулярная масса воды равна 18. Ну так вот, химики 20-х годов 20 века категорически отвергали возможность существования тех макромолекул, которые открыл Штаудингер. То есть молекул с молекулярными массами более 500 и даже более 5000. Почувствуйте разницу. А что у Дингер уперся ни в какую, он не только уперся. Он начал проводить опыты, доказывающие, что натуральный каучук имеет именно макромолекулярную структуру, и что без создания макромолекул искусственный каучук невозможен. Штаудингеру говорили «опомнись» очень авторитетные коллеги. Например, Генрих Виланд, лауреат Нобелевской премии по химии 1927 года, писал Штаудингеру: «Дорогой коллега», я цитирую, «откажитесь от идеи больших молекул. Органические молекулы с молекулярной массой более 5000 не существуют. Очистите свои продукты, например, такие как резина, и они начнут кристаллизоваться, показав тем самым свой малый молекулярный вес». Штаудингер очень интересная личность. Он выдающийся химик-практик. При этом он осуждал создание химического оружия. И на основе своих научных знаний до 1918 года доказал, что Германия уже проиграла Первую мировую войну. Причем он подвергся за это, естественно, шельмованию. Штаудингера преследовал Гестапо за антипатриотизм. Его аж сам Мартин Хайдеггер, великий немецкий философ, который заигрывал с нацизмом, лишил за этот антипатриотизм возможности преподавать студентам химию. В итоге все обошлось. Штаудингер, допрошенный Гестапо, сначала подписал прошение об отставке, потом те, кто надзирал за Штаудингером, сообщили, что он демонстрирует хорошее поведение по отношению к национал-социалистам, и прошение об отставке было отозвано. У меня нет ни малейшего желания превращать Штаудингера в бескомпромиссного борца с национал-социализмом. Я хочу подчеркнуть другое, то, что Штаудингер не был до конца созвучен национал-социализму, а тем не менее его не уничтожили. Причем именно потому, что он до зарезу был нужен Рейху в связи со своей крамольной, но сулящей военно-технические перспективы теорией макромолекул. В своей автобиографии Штаудингер пишет: «Мои коллеги были очень скептически настроены по отношению к моей теории. И все, кто встречал мои публикации в области низкомолекулярной химии, спрашивают меня, ну почему я пренебрегаю этой интересной областью и продолжаю работать с плохо изученными и неинтересными соединениями, вроде резины и синтетических полимеров. В то время химию этих соединений, благодаря их свойствам, часто называли химией смазок». Но Штаудингер не сдавался. Он оказался не только выдающимся ученым, но и выдающимся полемистом, ярким, упорным, остроумным и крайне энергичным. В итоге, к середине 30-х годов 20 века молекулярная теория Штаудингера перестала подвергаться обструкции и стала применяться в промышленных процессах. Но только в 1953 году Штаудингер получил Нобелевскую премию по химии за разработку теории макромолекул и вклад, внесенный в развитие химии полимеров. Вот как двигалась наука. И вне этого движения ее понимание вообще невозможно. Нельзя сухо понять, как движется такая сложная вещь, как наука. Только драматизация в сочетании с теорией систем и историческим рассмотрением может по-настоящему открыть целостное понимание науки. Свою Нобелевскую речь Штаудингер закончил такими словами: «В свете новых открытий в химии высокомолекулярных соединений чудо жизни показывает исключительное множество и совершенство структур, характерных для живой материи». Еще раз. Чудо жизни показывает исключительное множество и совершенство структур, характерных для живой материи. Это слова ученого. В своей биографии Штаудингер пишет: «Природа использует очень небольшое количество мономеров, таких как аминокислоты и моносахариды, чтобы произвести огромное разнообразие биополимеров со специфическими функциями в клеточных структурах, транспорте, катализе, репликации. Сегодня инновации в области науки о живом, особенно в биотехнологии, будут продолжать стимулировать создание новых синтетических биополимеров беспрецедентным контролем молекулярной архитектуры и биологической активности». Мне представляется, что подобные высказывания людей, которые прошли тяжелый путь испытаний, утвердили свое представление о молекулярных структурах, общих для живого и неживого, то есть об этих самых полимерах, построенных на основе макромолекул, обладают большей внятностью, нежели свободный от подобного фактора личного участия в происходящем учебный материал, лишенный шума и ярости личного присутствия. Итак, именно макромолекулы объединяют то, что, казалось бы, не должно содержать в себе ничего объединительного – живое и неживое, иммунитет и искусственные материалы с различными свойствами. Ведь если есть полимеры, то должны быть и слагающих частицы, то есть мономеры. Если есть макромолекулы, то должно быть и то, из чего они образованы. Что же это такое? Макромолекулы состоят из молекул с малой молекулярной массой. Для того, чтобы определить, относится ли та или иная молекула к разряду макромолекул, нужно попытаться добавить в молекулу несколько звеньев или удалить несколько звеньев из молекулы. Если ничего не меняется, то мы имеем дело с макромолекулой. Она слишком большая, добавление малого ничего не меняет. Самые простые макромолекулы, такие как, например, полиэтилен, крахмал или целлюлоза, при добавлении или удалении нескольких звеньев мономерных никак не меняют свои свойства. Однако со многими биополимерами, такими как белки, нуклеиновые кислоты, все происходит иначе. Вот мы и вышли от органической химии на биополимеры, то есть на белки и нуклеиновые кислоты, то есть на жизнь. такой критерий, добавляем чуть-чуть, ничего не меняется, все правильно. Нельзя считать абсолютным, потому что он, например, не работает в сфере биополимеров. Но он, тем не менее, достаточно раскрывает существо дела. Кроме термина макромолекула, используется также термин полимерная молекула или мегамолекула. Но дело не только в кирпичиках, из которых создается эта загадочная макро. Дело в том, что эти кирпичики не просто лежат в виде груды, они определенным образом объединяются, то есть образуют определенные структуры. Какие именно? Есть такое понятие – полимерный клубок. Полимерным клубком называется макромолекула, постоянно меняющая свою пространственную конфигурацию, которую в науке называют конформацией. Многие часто грешат изобретением избыточных заумных слов. И, повторяю, всех наук этим больше всего грешит медицина и смежные с ней дисциплины. Ну так вот, если вы слышите про конформацию, то речь идет о том, что некая цепочка из бусинок, она же макромолекула, меняет свою пространственную конфигурацию, то есть извивается разными способами. Причем она, цепочка эта, наращивает длину, теряет память о том, как именно она ее перед этим наращивала, и начинает менять направление своего наращивания случайным, или, как говорят в науке, броуновским образом. Итак, такая цепочка, она же полимерный клубок, она же макромолекула, наращивает свою длину, шатаясь, как пьяный человек, случайным броуновским образом. И происходит это потому, что макромолекула, нарастая, теряет память о своей направленности. Сегмент макромолекулы, который еще сохраняет такую память, называется статистическим сегментом. Если длина макромолекулы больше, чем статистический сегмент, она теряет направленность, начинает случайным образом меняться и извиваться. То есть все определяется соотношением длины макромолекулярной цепи и длины статистического сегмента. Есть полимерные клубки, а есть нечто, во что они превращаются в определенных условиях. Эти важные для нас структуры, являющиеся разновидностью клубков, вот почему, не обсудив клубки, мы не можем обсудить структуры, называются глобулами. В определенных условиях происходит глобулизация, прошу не путать с глобализацией, этих самых клубков, то есть определенных полимерных цепей. И клубки становятся глобулами. Вы берете, к примеру, полимер, макромолекула которого состоит из одинаковых по составу и строению повторяющихся структурных единиц, и оказываете на этот полимер воздействие, например, с помощью понижения температуры. Тогда этот полимер превращается из клубка, которым он являлся до этого, в глобулу. То есть нить из бусинок трансформируется таким образом, что бусинки начинают тяготеть друг к другу. Сначала чуть-чуть, потом сильнее. Тяготеть они начинают в условиях, которые некомфортны для обычной нити из бусинок. Изменение условий заставляет эти нити меняться, то есть превращаться в глобулы. Тут действует принцип энергетической экономии. В одних условиях хватает энергии для обычной нити из бусинок, а в других условиях этой энергии уже не хватает. И нити нужно так перестроиться, чтобы хватило энергии, которой для сохранения прежней конфигурации уже не хватает. Вот нить, она же клубок, и превращается в глобулу. Осуществляешь малое энергетическое ущемление в клубка, то есть делаешь температуру чуть-чуть ниже той, которая соответствует устойчивости клубка, этот клубок начинает превращаться в рыхлую глобулу, близкую по размеру к клубку, оказывающую еще более сильное воздействие, понижая температуру или иным образом, и рыхлая глобула становится плотной. Этот процесс глобулизации был подробно изучен за временной период с 1949 года, когда таким изучением занялся выдающийся американский физико-химик Пол Джон Флори, до конца 1980-х годов, когда теория смены конфигурации макромолекул была доведена до строгих формул. Ну так вот, одним из частных примеров глобулы являются те самые белки, про которые еще Энгельсом было сказано: жизнь – это способ существования белковых тел. А раз так, то можно сказать, что жизнь порождена определенным процессом глобулизации, тем процессом, при котором возникает особый тип глобул, не выпадающих в осадок при существовании в растворе. Белки – это глобулы, которые, находясь в растворе, способны не выпадать в осадок. Причем глобулы с очень сложной структурой. Теория подобных глобулов была построена совсем недавно, в начале 2000-х годов. Хотя что значит недавно? Для современной науки 10-15 лет – это большой срок.
Но одно дело 10-15 лет, а другое дело 100-150. Нельзя сегодня принимать решения по вопросам, касающимся судьбы народов и человечества, ориентируясь на знания столетней давности и называя тех, кто встревожен таким вашим подходом, дикарями, не понимающими пользы вакцинации. В чем состоит та политическая мысль, которую я вкладываю в очень поверхностное ознакомление зрителя с определенными научными подходами и с историческим развитием этих подходов? Ведь если нет политической мысли, то все сводится к более или менее содержательным популяризациям. И тогда при чем тут смысл игры? Так вот, моя политическая мысль состоит в следующем. На примере ковида можно убедиться, что судьбу народов и человечества решают люди, ориентированные на научные знания столетней давности, чуть-чуть сдобренные, почти непонимаемой ими и очень относительной современностью. На этой основе осуществляется политика в той области здравоохранения, которая всегда была невероятно важна, но только теперь в связи с ковидом становится решающе судьбоносной. Эту политику проводят совсем неосведомленные люди, ориентирующиеся на мнение людей, мягко говоря, среднеосведомленных. Трамп, например, совсем ничего не понимает в том, что я сейчас излагаю, а Фаучи что-то понимает. Но то, что понимает с Фаучи, отнюдь не является полноценно современным. А если даже Фаучи что-то понимает в полноценно современном подходе к проблеме вакцинации, он никогда это свое понимание обнаруживать не будет, потому что на основе неполноценного понимания, вдумайтесь в это, созданы огромные отрасли промышленности. На этом базируется вся якобы современная фармакология или огромная ее часть. А этой современной, якобы современной фармакологии совершенно не нужна полноценная современность. Потому что эта фармакология индустриальна, малоподвижна, огромна. И главное, что ориентирована она на сугубо экономический интерес. Этой фармакологии не надо думать о том, куда движется современность. Ей нужно клепать и сбагривать вакцины, зарабатывать триллионы долларов. Какие-нибудь особо продвинутые господа типа тех, кто стоит за Гейтсом, будут в эти вакцины что-то встраивать. И они-то все понимают, но они-то могут встраивать нечто в вакцины потому, что летают как птицы над зданием тяжеловесной фармакологии, которой нужно одно, чтобы вакцин становилось больше. И чтобы производились они с опорой на концептуальную основу, которая давно устарела, но при этом не подлежит изменению, потому что такое изменение потребует слишком сильного изменения здания, над которым летают эти птицы. А это здание, повторяю, огромное, тяжеловесное, в нем протекают инерционные процессы. Сотни тысяч, а возможно миллионы людей смотрят в микроскопы и действуют по определенным алгоритмам. Многие миллионы людей развивают то, что получено на основе этих алгоритмов в индустрию, а индустрия плавно перетекает в торговлю. И весь этот процесс руководим его величеством экономическим интересом, помноженным на инерцию прошлого и теснейшим образом с этой инерцией связанным. Наверху негодяи, парящие, как птицы над зданием, а внизу здание, которое оберегается теми, кто из него выкачивает колоссальные деньги и совершенно не заинтересован в том, чтобы происходило что-нибудь, кроме такого выкачивания. И каждая клеточка этого здания смотрит на вас с презрением и говорит: «Вы дикари, что вы понимаете в современности? Вы мне ничего не понимаете, в отличие от нас. Поэтому мы будем вас спасать. А те, кто нам в этом мешает, пусть отправляются в туземные резервации и живут там га-га-га, так называемой органической жизни. А мы будем решать, сколь долго им там жить. И когда нам надоест терпеть их, мы их просто уничтожим, используя свое неоспоримое превосходство». Они, вот эти гаврики, надменно восклицают: «Что вы понимаете в современности?» Ну, сами они эту современность понять не хотят и не могут. Повторяю, может быть, часть подобных клеточек существующего зловещего здания что-нибудь и понимает, но эта часть молчит в тряпочку. И понятно почему. Потому что клеточки хотят находиться в здании, а здание задает определенные правила, согласно которым каждый, кто пикнет по поводу настоящей современности, должен быть из этого псевдосовременного знания удален. Где-то над зданием каркает абсолютно циничное воронье, ждущие моменты, когда здание превратится в колоссальную тюрьму для ошеломленного человечества. Это воронье все знает и твердо намерено использовать знания не для развития человека, а для его разрушения и порабощения. Но все не сводится к воронью. Есть еще и само здание, которое воронье захватит в ближайшем будущем.
полностью. А пока оно находится под властью других хозяев, сориентированных на инерцию и прибыль. Прибыль и инерцию. Только на это и на что другое. Потом хозяева подвинутся и передадут власть над своим зданием вранью. Подчеркну еще раз, что произойдет это достаточно быстро. Но сегодня правит бал не только вранье с инквизиторами и прочим, но еще и двуглавое божество, у которого одна голова – инерция, а другая – прибыль. Это двуглавое божество, и на воронье-то смотрит, как на свою высоколобую обслугу. А воронье делает вид, что подчиняется и планирует захват медико-фармакологического здания, патронируемого этим тупым двуглавым божеством. Вот та политическая модель, которая побуждает меня заниматься обсуждением научной проблематики, которая еще недавно была для меня совсем чужой и никогда не станет до конца своей. Зритель, если он хочет быть хотя бы зрячим, а в этом первый шаг к завоеванию права определять свою судьбу, должен понять, что мы живем не во времена Мечникова или Эрлиха, которые гениально нечто предвидели и смогли сделать фантастически много для их эпохи. Мы живем в принципиально другое время. И мы понимаем, возвращаясь к обсуждению азов современного медико-фармакологического здания, что антитела, которые нас интересуют, по понятной причине присутствует в плазме крови в виде крупных глобулярных, то есть построенных по принципу глобул, белковых макромолекул. И что эти антитела выделяются определенными клетками иммунной системы. Такие клетки называются плазматическими. Речь идет о так называемых иммунокомпетентных клетках, именуемых лимфоцитарными плазматитами. Именно они продуцируют антитела в организме человека и млекопитающих. А образуются эти клетки в результате так называемого иммунопоэза, то есть определенного созревания клеток иммунной системы. И пока мы хотя бы кратко не обсудим этот иммунопоэз, то есть созревание клеток иммунной системы, мы не осознаем каверзности той вакцинации, которая так настойчиво пропихивается. И либо будем обитать на интеллектуальной территории истерического отказа от вакцинации, либо покорно согласимся с тем, что вполне может подорвать здоровье нации еще до того, как патроны Гейтса посягнут на единство рода человеческого. Так где именно осуществляется этот самый иммунопоэз, то есть созревание клеток иммунной системы? Он осуществляется в разных местах. В красном костном мозге и в тимусе, то есть в вилочковой железе, где идет формирование лимфы. Причем в разных местах он осуществляется по-разному. В вилочковой железе развиваются так называемые Т-лимфоциты. Т-лимфоцитами они называются потому, что развиваются в тимусе, то есть в вилочковой железе. Что же касается Б-лимфоцитов, получивших индекс Б, потому что они были впервые обнаружены у птиц, то было установлено, что у птиц эти Б-лимфоциты продуцируются в мешковидном углублении, находящемся рядом с задним проходом. Это углубление называется фабрициева сумка, по латыни бурса фабрици. Вот и стали данный тип лимфоцитов именовать Б-лимфоцитами от этого бурса, то есть сумка. Кстати, у человека они тоже формируются в органе, латинское название которого начинается с буквы «Б». Орган этот называется костный мозг, по-английски «bone marrow». Но если уж быть точным, то поначалу у эмбриона человека эти B-лимфоциты формируются из обычных стволовых клеток и в печени, в костном мозге. А вот у взрослых эти B-лимфоциты формируются только в костном мозге. Т и Б-лимфоциты взаимодействуют друг с другом достаточно сложным образом. При этом и те, и другие лимфоциты выполняют много функций. Но, внимание, у Б-лимфоцитов есть особо важная функция. Функция антиген-презентующих клеток. Они опознают наших врагов по имени антигены. Они тычут пальцем и сообщают иммунной системе: «Вот он, враг! Я его опознал!» И если они ошибаются в этой презентации, обнаружили не то, спутали врага и друга, то возникают соответствующие заболевания – аутоиммунные или аллергические.
Некоторые фагоциты тоже выступают в роли антиген-презентующих клеток. Это одна из важнейших точек соприкосновения клеточного иммунитета и гуморального иммунитета.
Б-клетки поступают из костного мозга во вторичные лимфоидные органы, такие как селезенка, лимфатические узлы. Там они окончательно созревают, приобретают способность помнить различные антигены и распознавать их. Запомните это. Помнить антигены и распознавать. Созревая, эти клетки делятся, я дохожу до существа дела, до которого раньше нельзя было дойти, на наивные активированные Б-лимфоциты. Вскоре зритель поймет, почему для него крайне важно разобраться в том, что одни из Б-лимфоцитов отличаются от других. А пока я прошу принять на веру то, что я не смакую азы современной иммунологии, а занимаюсь политикой в сфере здравоохранения, а значит и политикой вообще. Так называемый наивный Б-лимфоцит – это своего рода чистый диск, на котором еще не записаны коды, позволяющие этому диску вспомнить опыт соприкосновения с определенным антигеном и отреагировать именно на этот антиген. Наивные Б-лимфоциты могут вступать в реакцию с антигеном, не ориентируясь на предыдущие знания о нем. Это делает их одновременно и более слабыми, и более гибкими. Природа не создает ничего лишнего. Поэтому считать наивные Б-лимфоциты чуть ли не обременением, не просто очень опрометчиво, это признак фантастического дикарства. А вот активированные Б-лимфоциты, они же Б-лимфоциты памяти, обременены знаниями по поводу определенного антигена. Они на него заточены. Они однажды с ним встретились, провзаимодействовали, и после этого все время будут ориентированы на новые встречи с этим врагом. Что такое антигенный импринтинг? Как всякий импринтинг. Это первая встреча с глубоким впечатлением о ней, задающим дальнейшее существование. Эти лимфоциты, лимфоциты памяти, имеют наиболее продолжительный срок жизни, он доходит до 20 лет. Потому-то их называют клетками памяти. И повторяю, речь идет об определенной памяти, не имеющей ничего общего с основной человеческой памятью. Речь идет о том, что на протяжении всего своего долгого периода жизни эти активированные Б-лимфоциты, они же лимфоциты памяти, будут своеобразным образом помнить что? Только тот антиген, против которого они оказались запрограммированы. Это и есть импринтинг. Тебя же как первую любовь в России сердце не забудет. Первая любовь. Да? Раз и запомнил. Тут первый ужас. Первая встреча с врагом. Задача этих клеток состоит в том, чтобы обеспечить быстрый ответ путем удара по конкретному, знакомому этим клеткам антигену. Понимаете? Быстрый, мощный ответ на вторжение знакомого врага. Активированные Б-лимфоциты, в свою очередь, делятся на потомков тех Б-лимфоцитов, которые уже однажды сталкивались с антигеном и вырабатывали иммуноглобулины под конкретного возбудителя заболевания. И относительно наивные клетки, которые, в отличие от абсолютно наивных, уже провзаимодействовали с Т-лимфоцитами, которых проинформировали по поводу антигенов, переваренных иммунитетом. Помимо наивных и активированных Б-лимфоцитов, есть еще и плазматические Б-клетки, которые формируются на последнем этапе дифференцирования Б-клеток, активированных антигеном. Они живут недолго и быстро исчезают в отсутствии антигена, но они способны продуцировать огромное количество одинаковых антител. При этом в случае, если антиген, против которого надо бороться, отсутствует, они живут не более 2-4 суток. Таким короткоживущим характером обладают только плазмоциты крови, а сходные клетки костного мозга могут жить годами. Что же происходит в ходе осуществления всеми этими клетками действий по уничтожению врага-антигена? После ликвидации этого врага часть Б-лимфоцитов возвращается различными путями в то депо, где они хранятся до нового вторжения врага. И там хранятся достаточно долго. Они пребывают в ожидании нового вторжения и, между прочим, дают потомство, которое помнит только о предыдущем вторжении. Как только происходит, внимание, повторное заражение, такие клетки мгновенно производят массу иммуноглобулина. Такое производство массы иммуноглобулина в ответ на повторное вторжение основано на памяти о предыдущем вторжении. Подобная клетка хранит память о таком вторжении, обнаруживает, что происходит аналогичное вторжение, и тут же активно срабатывает. Такое явление называется вторичным гуморальным ответом. Запомнили? Вторичным гуморальным ответом. Этот вторичный ответ осуществляется быстрее и массированнее, чем первичный ответ, потому что антиген распознается сразу. Я не буду здесь подробно описывать, как именно распознается, чем отличаются распознающие рецепторы и так далее. Я с удовольствием описал бы это более подробно. Но тогда очень сложно достижимое равновесие между научным знанием и политикой окажется фатально нарушено в сторону научного знания. Поэтому я скажу еще несколько слов по поводу Т-лимфоцитов и дальше перейду к главному, то есть к самой политике. Т-лимфоциты дифференцируются в вилочковой железе, она же тимус, и в существенной степени отвечают за так называемый приобретенный ответ организма на вторжение враждебного ему антигена. Для нас существенно то, что эти клетки тоже делятся на наивные, то есть не имевшие контакта с антигеном, и активированные. Но для Т-лимфоцитов их наивность еще в меньшей степени имеет отношение к пассивности, чем в случае Б-лимфоцитов. Основной функцией наивных Т-клеток является реакция на врагов, патогены, антигены, которые еще неизвестны иммунной системе организма. Представьте себе, что такая реакция была бы невозможна, и что все лимфоциты, будучи активированными и храня память о встрече с конкретным антигеном, только на него бы и реагировали. Тогда все новое и даже все, что смутировало, то есть изменилось частично, вообще бы не распознавалось. Или бы распознавалось ошибочно, и организм был бы уничтожен. То есть во всем нужна некая сложная умеренность, основанная на кооперации двух начал. Первое начало – активированное, уже знает врага и опознает, внимание, новое пришествие того же врага. Обладая таким опытом, это начало обладает еще и способностью к мощной и стремительной реакции на это знакомое и опознанное. Его сила в мощности и стремительности реакции, а его слабость в том, что он либо правильно опознает знакомое, либо неправильно его осознает, но он реагирует на знакомое. Он на новое не реагирует. Он либо приравнивает его к знакомому, либо не реагирует. Второе начало, которое называют наивным, но которое на самом деле гораздо мощнее, реагирует только на нечто совершенно новое, на то, с чем оно не знакомо. Это второе начало реагирует медленнее, разборчивее, аккуратнее, совсем иначе, чем первое. Но только оно отвечает за распознавание принципиально новых врагов или врагов, приобретших новое качество. Есть масса тонких вопросов, которые я просто не имею возможности здесь обсудить. Но для того, чтобы мое предыдущее обсуждение не было совсем уж куцым, при том, что оно по определению, если хочу сопрягать это с политикой, может быть только поверхностным, я все же вкратце опишу, как сегодня, а не во времена Мечникова и Эрлиха, моделируется или описывается или выглядит иммунная реакция организма. Эта реакция осуществляется с помощью иммуноглобулина, сокращенно ИГ или IG. А что такое иммуноглобулины? Это другое название уже знакомых нам антител. Что такое эти антитела или иммуноглобулины? Это соединение белка и сахара, именуемое гликопротеиды. Эти соединения вырабатываются уже знакомыми нам плазматическими клетками крови, которые, в свою очередь, образуются из уже знакомых нам Б-лимфоцитов, где образуются в костном мозге, селезенке и лимфоузлах. Что именно они делают? Во-первых, они навешивают ярлык на каждого вторгающегося врага. То есть на каждый вирус, бактерию и так далее. Они метят врага. И тогда иммунная система направляет на него прицельно своего киллера. То есть иммуноглобулины, приклеиваясь к врагу, вызывают огонь на себя. Это их функция приклеивания и вызова огня на себя называется эффекторной функцией. То есть вызовом реакции иммунной системы. Первая функция иммуноглобулинов – эффекторная. Вторая – антиген связывающая. То есть иммуноглобулины не просто пришивают метку к антигену для его последующего уничтожения, они еще и самим своим пришиванием ослабляют действие антигена на здоровые клетки. Значит, когда вы сталкиваетесь со скучным названием IG, то за этим скучным названием скрывается то, что лежит в основе вашего иммунитета. IG – это иммуноглобулин. Он же то, что ранее именовалось антитело, да и сейчас зачастую так именуется. Иммуноглобулины делятся на несколько групп. Группа А, они же IGA – это пограничные войска нашего организма. они дают первый бой врагу. Причем важнейшая часть этих войск – это те IgA, которые обеспечивают барьерный иммунитет, то есть защищают наши слизистые от вторжения. Следующие группы иммуноглобулинов, они же IG, это иммуноглобулины группы M, сокращенно IgM. IgM срабатывает, когда появляется неожиданный неизвестный враг. Они вцепляются в этого врага, образуют с ним некий комплекс. Количество IgM резко повышается в первые недели инфекции, а потом их заменяют иммуноглобулины группы G, они же IgG. Эти иммуноглобулины обеспечивают длительную защиту при повторной инфекции. Они появляются позже и тесно связаны с Т-лимфоцитами памяти. Они постоянно циркулируют в крови, и при повторной инфекции их количество увеличивается. Именно они, в силу своих малых размеров, проходят плаценту и обеспечивают иммунитет плода и новорожденного. Их наличие является показателем перенесенной инфекции. И, наконец, есть иммуноглобулины группы E, они же IgE. Эти иммуноглобулины в существенной степени отвечают за то, что связано с повторением заболевания. Существуют еще иммуноглобулины группы D, которые пока слабо изучены. Считается, что они участвуют в аутоиммунных реакциях. Создав такую, очень упрощенную и усеченную, но уже достаточную, модель, разворачивание которой и уточнение немедленно превратило бы эту передачу в 100% научно-популярную и лишило бы ее того политического содержания, ради которого я вникаю в научные частности, можно теперь перейти к обсуждению собственно политического, да и практически значимого аспекта проблемы вакцинации против ковида, да и вакцинации вообще.